страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1150-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня читаем книгу пророка Аввакума, вторую главу. Сегодня у нас, пожалуй, один из самых важных стихов Священного Писания. Это Аввакума 2.4. И нам как-то больше помнится вторая часть «Праведный верою жив будет» или «Праведный своей верою жив будет». Есть две части этого стиха, он, в общем, начинается-то не с этого. Там говорится о двух группах людей. И об этих двух группах людей мы с вами сегодня будем беседовать, будем об этом рассуждать и будем видеть это на практике. И знаете что, друзья мои? Вот есть вещи, которые долгое время остаются богословскими. То есть, богословски мы это понимаем. Богословски мы это осмысливаем. Я помню, как в семинаре еще, в какой-то работе, который на оценку, да, вот писал про этические проблемы в произведениях Дитриха Бонхёфера. Ну, богословски, да, этически. И на самом деле, как выясняется, я мало чего понимал тогда. Вот, ну, было мне 20 с небольшим лет. Ну, где-то что-то на уровне разума, не больше. Также мы зачастую читаем и Священное Писание. Какие-то вещи мы понимаем только со временем, только с годами, когда Господь проводит нас через различные испытания. Ну, вот, например, мы с вами читали послание к римлянам, 3 глава. У нас была беседа по посланию к римлянам, 3 глава. Я напоминаю, что мы читаем Библию от начала до конца, от бытия до откровения. Мы этом используем, при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги и читаем Священное Писание за пять с небольшим лет. Вот. И вот мы... Да, и уже вышедшие программы вы всегда можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos или в нашей группе ВКонтакте. Вот вы всегда можете их там найти. И также этими способами вы можете с нами связаться, вы можете нам написать. Вот. Так вот, 3 глава послания к римлянам – это такая цепочка цитат Ветхого Завета, из которой апостол Павел делает потом свой вывод. Я перечитаю, а вы просто послушайте, насколько современно это звучит сегодня. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Вот этот как раз 18 стих. Нет страха Божия перед глазами их – это вывод. Почему все это так? Да, потому что люди не боятся Бога. Какие люди? Да самые разные люди. Интересно, что зачастую даже мы, христиане, или те, кто называет себя христианами, в трудных обстоятельствах утрачиваем этот Божий страх. И утрачиваем милосердие, утрачиваем сострадание. Интересно, что Бог, даже когда Он судит свой народ, даже когда Он судит еврейский народ, Он все равно сострадает этому народу. Ему больно за этот народ. Мы с вами тоже читали в нашем цикле по страницам Библии. Мы читали книгу пророка Исаии. Исаия говорит о грядущем суде. И как раз некоторые тогда нас критиковали. Ну что же вы все о суде да о суде? Ну потому что так написано в книге пророка Исаии. Но вот обратите, пожалуйста, внимание на введение в книгу пророка Исаии. Это первая глава. Ну, давайте с 4 стиха. Бог знает, что Он будет судить. Ему придется судить. Потому что нет обращения, нет покаяния в народе. Но смотрите, как говорит об этом Бог. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще? продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги его до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. И так далее. Вот он пишет совершенно конкретные вещи. И при этом 16 стих, есть выход. И знаете, почему есть выход? Потому что Бог любит. Он никогда даже судимому народу не говорил: «Да вот так вам и надо, все». Нет, 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот придите ко мне, я готов вас принять, я готов миловать». У Бога никогда нет вот этого, знаете, так вам и надо, вот все. Интересно, что мы, по греховной своей природе, зачастую озвучиваем это «так вам и надо». Причем озвучиваем, даже не думая об этом. Мы пишем письма поддержки, пишем комментарии страдающим людям, людям, страдающих от болезней, людям, страдающим от спецопераций, скажем так, людям, страдающим от испытаний. И мы начинаем говорить: «А это вам за то-то и то-то». Да что такое получается, ребята, а? Как мы так можем? Бог так не поступает. Бог милует, Бог сострадает. А мы вот таким образом... Кстати, тут еще попадались мне некоторые комментарии от особо благочестивых христиан, обращаясь к страдающим людям. В данный момент, сейчас людям в Украине. Они говорят: «Да вы потерпите! Есть же долготерпение Божие». Ну, зачастую за этим стоит: «Оно же обосновано. Я знаю, почему ты страдаешь». Вот понимаете, какая штука? И, кстати, это зачастую сводится к Священному Писанию. Почему меня это задевает? Почему мне это важно? Да, действительно, мы с вами говорили... Да, пишем: «Страдание укрепляет». И мы с вами в наших программах по страницам Библии говорили о том, что страдание действительно укрепляет. Но страдаем мы по разным причинам. И мы можем сказать, вот помните, как мы с вами, когда читали с вами послание Петра, мы говорили, и в первом, и во втором мы эту тему повторяли, в первом особенно, во втором уже меньше, но тоже. Мы говорили, например, о нескольких причинах, по которым человек страдает. Я подчеркивал очень важную вещь. Я очень рад, кстати, что в нашей программе, что в наших передачах, что в том материале, который, на основании которого строятся эти программы, это тоже подчеркивалось. Значит, мысль такая. Мы страдаем, но никто не имеет права просто взять и от лица Божия другому человеку сказать: «Я точно знаю, почему ты страдаешь». Особенно, когда мы не рядом. Особенно, когда мы далеко, географически далеко. Да, во многом по мироосязанию, миропониманию далеко. Была еще одна книга, которую мы читали. Это вот просто сейчас, когда мы уже подходим к завершению наших бесед по книгам Священного Писания, мы можем посмотреть и многое-многое-многое вспомнить. Так вот, еще одна книга, которую мы читали, это книга Иова. Друзья Иова знали, почему Иов страдает и что будет дальше. И они пытаются Иову все это рассказать. И вы скажете: «Ну как, ну ведь пророки Божии четко рассказывали Израилю, Иудее, почему Израиль и Иудея страдают. Конкретно, совершенно было все сказано». Да, но тут две вещи. Во-первых, пророки несли Слово Божие, и служение ветхозаветных пророков сегодня нет. Я понимаю, что среди христиан есть разные взгляды на то, есть ли служение новозаветных пророков. Я сейчас не буду уходить в этот вопрос. Но даже сторонники такого служения в современной жизни, в современной церкви, никогда не ставят знак равенства между новозаветным и ветхозаветным пророчеством. Это все-таки разные вещи. До Христа и после Христа. Крест Иисуса Христа меняет все. Вот это первое. То есть, поймите, пожалуйста, что это служение ветхозаветное, это пророческое служение. Мы с вами его сегодня в таком виде, каком оно было в Ветхом Завете, точно не имеем. Я не могу, как пророк, подойти к другому человеку и сказать, вот по поводу вот этих событий твоей жизни Бог мне открыл то-то и то-то. Вот тем более я не могу это сказать, не знаю, целой стране, целому народу. Я могу предположить, да. Но если я скажу вот так безоговорочно, безапелляционно, как зачастую сегодня говорят, что вот Бог открыл то-то и то-то, это предполагает, что я имею те же знания, что Бог. А этого нет. Вот, это одна вещь. Другая вещь. Почему-то в фразе «так вам и надо» в разных ее контекстах, в разных ее вариантах нет ничего от милости. Я не случайно сегодня читал книгу пророка Исаия. И таких мест в Священном Писании много. Да, говорится, простите, о Божьей справедливости, говорится о Божьем суде, но постоянно говорится о милости. Не говорится нигде просто «так вам и надо». Вот такая вот история. Вот. И очень часто как раз об этом мы забываем. Тут мое внимание обратили на такую вещь. Я не знаю, я, кстати, лично не проверял. Я обычно все-таки говорю о том, что проверял. А в данном случае это ощущение. Ощущение людей, которые это смотрят, ощущение людей, которые это слушают. Что в соцсетях сегодня склоки, ссоры, такие сетевые войны между христианами зачастую бывают гораздо больше, чем среди неверующих. И более того, каждый из участников этих военных действий стремится призвать Бога на свою сторону. Вот ты кто? Ты с нами или ты против нас? Ни то и ни другое. И именно поэтому мы с вами читаем книгу пророка Аввакума. Он вышел на стражу. Он вышел на сторожевую башню, которая должна была быть тем местом, откуда смотрят для того, чтобы обезопасить город, чтобы обеспечить безопасность города, наблюдатели. Вот, и он выходит на эту башню, и с этой башни он смотрит, но он слушает Бога. Споры действительно смысла не имеют, напоминает нам Ольга Миронова. Иногда действительно, в комментариях своих, иногда действительно мы с вами должны просто остановиться. И опять-таки, тут тоже интересная вещь. Такая демонизация людей. Или когда люди воспринимаются в отрыве от их человеческого облика. Я сейчас вам скажу такую вещь, которая, наверное, кому-то приходила в голову из вас. Я уверен, что приходила в голову. А кому-то, может быть, и нет. Вот тем, кому не приходило, тем я об этом скажу. Смотрите. В любой противоборствующей ситуации, в любой ситуации противоборства, ситуации противостояния, в том числе и военного противостояния, в любой, независимо от стран, с обеих сторон есть христиане. Среди воюющих армий, можно себе представить какие-нибудь, не знаю, войны в арабских странах, где меньше, существенно меньше христиан. Но если все-таки более или менее крупная армия, христиане есть. Уж в странах, которые называют себя христианскими, тем более. Поэтому и это все усложняет историю. И это все усложняет наш взгляд. И опять-таки, я когда-то рассуждал примерно так, что что такое? Православные твердят молитву одну простую, всего два слова. «Господи, помилуй». Понятно же, уже помиловал, уже мы во Христе. Да, мы уже спасены. Мы также говорили, что мы спасены, мы спасаемся. И мы еще будем спасены. Но просто глядя вокруг, ты приходишь к той же самой фразе, к той же самой мысли. Господи, помилуй. Юрий нам напоминает, утро всегда доброе, а мир лежит во зле. Поэтому и начинаются войны. Да, утро всегда доброе, когда мы уповаем на Господа. 118-й псалом напоминает нам Татьяна Толкачева. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И пишет как-то так. Я вам вот что скажу, друзья. Это вот так для уточнения. Страдать сейчас будут все, хотя и по-разному. Ну вот, ну просто вот так на минуточку, да? Уже страдают, и страдать будет. Страдать будем мы все. И вот что очень важно. Так это то, что нам научиться уставам Божьим. Научиться, чтобы изменения в нас произошли. Пока человечество не признает господство Бога в своей жизни, на земле будет хаос. Дьявол – искусный лжец и обманщик. Он и обольщает тех, кто не имеет страха Божьего. Пишет нам Жанна. И то, что пишет здесь Жанна, перекликается с тем, что мы с вами читали несколько минут назад в послании к римлянам. Это действительно вопрос о том, есть ли страх Божий, действительно. Вот, есть ли страх Божий, насколько этот страх Божий в нас живет, насколько он в нас пребывает, насколько он определяет то, что мы делаем. Опять-таки, при вознесении конкретных людей и вот переведение этих людей в разряд идолов зачастую свидетельствует как раз и об отсутствии страха Божия. И кроме того, когда, опять-таки, я просто сейчас отчасти по горячим следам, порой о людях, с которыми мы не согласны, мы начинаем говорить, лишая их человеческих атрибутов. Понимаете, всякие фразы, всякие слова, которые сегодня можно услышать, причем это абсолютно понятная с библейской точки зрения вещь и с библейской точки зрения проблема. Вот ведь Бог сотворил человека по образу своему. Творение сотворено по образу. Теперь смотрите, что делает сатана даже с нашим языком. И вместе с языком, также и с нашим мышлением. Я сейчас не буду уходить в вопрос, что определяет что. Что первично, язык или мышление. Мышление влияет на язык или язык на мышление. Это сейчас не вопрос сегодняшнего дня. Вот. Но ситуация-то в другом. Смотрите. Вот когда мы начинаем использовать слова типа «твари», «мрази», мы делаем несколько вещей. Во-первых, мы переосмысливаем, в первом случае, мы переосмысливаем слово «творение». Творение, оно Божие творение. Более того, есть замечательная фраза, которую мы, правда, обычно используем применительно к живой природе. «Тварь Божья» – это не оскорбление. И вот точно так же, как сатана стремится превратить Божие благословение. Творитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Божие благословение, данное людям, первым людям. Сатана пытается его извратить, пытается его снизить, пытается его превратить во что угодно, только не в Божие благословение. Вот точно так же происходит и здесь. Да, великое слово, великое понятие, Божие творение сводится к уровню ругательства. А вторая вещь, и второе слово, я сейчас не буду его повторять, оно мерзкое, поэтому не буду. Я просто хочу показать механизм того, что здесь происходит, чтобы когда это в наших мозгах начинается, чтобы мы это видели, чтобы мы это пресекали вовремя, это лишение другого человека его человеческих свойств. Получается, что вот я отношусь так к другому, потому что он недочеловек. Уровень этой недочеловечности может быть разный. Но она уже существует. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы с вами читаем «Малых пророков». Мы с вами читаем сегодня книгу пророка Аввакума. Мы с вами будем читать про Вавилонян. Мы с вами читаем сегодня про великое разделение человека внутри человечества. И даже про тех людей, которые не идут за Богом. Даже про тех людей, которые восстают против Бога. Написано, душа надменная не успокоится. Слышите? И это нам очень сложно. Нам порой хочется дечеловечить, дегуманизировать, или расчеловечить, или дегуманизировать даже человека, с которым мы просто на бытовом уровне не согласны. Ну, вот не согласны, и все. Значит, ты... Ну, кто ты можешь быть, если ты со мной не согласен? Со мной, знающим, не согласен. А вот так-то и так-то. А вот. Бог такого не допускает. Людмила пишет. Всем благословенные недели. Пусть Господь нас направляет наши шаги и заполняет наши сердца любовью, миром и покоем. И да, Людмила, собственно, только Господь и может это сделать. Доброе утро нам также желает Фаина Якубовская. Пусть этот день будет наполнен светлым чувством благодарности Богу. Да, благодарность, которая у вас носится к Богу, это то, что нам сейчас действительно крайне необходимо. Вот просто каждому из нас. Благословение всем и свободы от Господа нашего Иисуса Христа. То есть Господь дает свободу. Это свобода от греха, это свобода от зависимости сатане. Благословение всем и свободы, которую дает Господь. Ох, у меня смирения не хватило бы точно, если бы мне предлагали потерпеть, пишет Ольга. Так, а у многих и не хватает. А вы что, будете их упрекать? Ведь нет, конечно, не будете упрекать за то, что не хватает. И кто-то недоумевает, кто-то даже возмущается. А Иова вспомните. А вот книга Иова. А вот друзья, которые приходят к Иову, и у них ответы на все вопросы. Иов, вот то-то и то-то и то-то. Причина такая-то такая. Давай. Ты либо кайся, либо терпи. Я думаю, что те из вас, кто слушали нашу программу по книге Иова, я думаю, вы помните, что мы не совсем однозначно трактовали образ самого Иова. Иов действительно в момент испытания проявляет и свою слабость тоже. Но понимая, через что прошел Иов, кто будет ему ставить эту вину? Ну, кто? Бог говорит с ним лишь об одном – об отношениях с Ним. Это отношения с самим Богом. Так и в этом мире, пишет Ольга, отношения строятся на том, что прав тот, у кого больше прав. Право сильного. В этом может быть. Ну и в общем, да. Но мы-то с вами не от этого мира. Вы помните, что Отечество наше на небесах? Вот вы просто осознаете... Я сейчас не буду вы бросаться. Я чем дальше, тем больше осознаю, что это на самом деле значит. И вот Ольгин комментарий меня к этой мысли еще снова подводит. Раз Отечество наше на небесах, то можно сказать, да, вот в этом мире так, а Отечество наше не в этом мире. Мы посланники. И знаете, что еще интересно? Это посольство в этом мире, посольство нашего Господа в этом мире, которое никто не может закрыть. Только сам Бог. Тогда, когда Он заберет это посольство к себе и скажет, все, миссия выполнена. Настолько, насколько она могла быть выполнена. А так закрыть его никто не может. Важная история. Полина Чугута пишет, Господь, я знаю, что Ты знаешь наши проблемы и трудности, с которыми мы столкнулись, и которые кажутся пока неразрешимыми. Ты видел весь наш путь. Ты любишь людей, с которыми мы в конфликте, того, кого мы считаем своими врагами. Господь, я отдаю все в Твои руки. Помоги мне любить, в кавычках, врагов моих. Не позволь моему сердцу ожесточиться. Я верю, что Ты укажешь мне путь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Пишет наша зрительница и слушательница Полина. Собственно, этой молитвой мы сегодня и завершим, и перейдем к чтению Священного Писания.
Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1150-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня возвращаемся к книге пророка Аввакума, 2 глава. Мы с вами подошли к 4 стиху. И в прошлый раз мы уже сказали, что это, пожалуй, самый важный стих в Священном Писании. Ну, возможно, есть смысл все-таки смягчить это утверждение и сказать, что перед нами один из наиболее важных стихов. И уж точно ключ к пониманию вот этой книги пророка Аввакума. И мы также видим, что этот стих цитируется в трех величайших доктринальных посланиях Нового Завета. И именно он дает нам ключ к пониманию и этих посланий тоже. А потому давайте сначала прочитаем книгу пророка Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». К сожалению, многие упускают важность и основной смысл вот этого стиха. В комментариях в Библии Скофилда говорится, что перед нами здесь представлено основное содержание Божьего Слова. Нам здесь представлена сама цель, сам смысл жизни и смерти. Перед нами два пути, открытые для человечества. И я сегодня хочу обратить ваше внимание на несколько аспектов этих стихов. Пророк Аввакум упоминает здесь две группы людей. Да, человечество перед Богом разделено на две группы – погибающие и спасенные. Те, кто доверились Христу, уверовали во Христа, и те, кто этого не сделали. Или, можно сказать еще и так, мир делится на святых и других. И вот Бог говорит пророку Аввакуму, чтобы тот отправлялся на сторожевую башню и ждал великое Божие Слово, обращенное к нему. И это слово объяснит, как Бог поступает с конкретными людьми и целыми народами. Здесь перед нами великий принцип, одна из аксиом Библии. Но это как в геометрии, все базируется на аксиомах, и эти аксиомы не требуют доказательства. Например, через две точки можно провести прямую и только одну. Вот это аксиома, и мне не надо ее доказывать. Напротив, вот эта аксиома сама по себе мне еще понадобится для доказательства теорем. И вот вам библейская аксиома. Давайте прочитаем начало 4 стиха. «Вот душа надменная не успокоится». Это одна группа людей. Это гордецы, те, кто зарабатывают свое спасение. Или даже вовсе не зарабатывают, а просто живут только для сегодняшнего дня. Ешь, пей, веселись, потому что все равно завтра умрешь. И жизнь вот этим для них и ограничивается. У них нет цели, к которой бы они шли. И здесь мы именно о таких людях как раз и читаем. Вот душа надменная не успокоится. Такой человек глубоко не прав. Он не с той стороны. Он идет неверным путем. Об этом мы можем прочитать, например, в притчах 12 глава 14 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И вот таким образом есть две группы людей. С одной стороны, душа, которая превозносится, надмевается. Кстати, таких людей сегодня немало. И такие есть даже и в церквях. Раздутые, но при этом пустые, как шар, наполненный горячим воздухом. И они превозносятся в собственной гордыне. Ну а в результате они падают вниз, прямо в море погибели, море разрушения. А им при этом кажется, что они спокойненько так идут по жизни, да цветочки собирают. Они не запариваются жизнью. Собственно, так они сами и говорят. Ну, не запаривайся ты, не переживай. Однако их путь – это путь вниз. И ожидает их в конечном счете море погибели. Такова их судьба. И Писание не рассказывает подробностей об этих людях. Вы помните, что Господь Иисус рассказывал о богаче и Лазаре. И оба они умерли. Так вот, Господь Иисус прослеживает для нас путь каждого из них. О богаче Иисус говорит: «Умер и богач, и похоронили его». Вот да, его просто похоронили, и конец этого богача – вечная погибель. Ну а другая группа людей – это те, кто шествует в вечность. Это люди, спасенные по вере. Они плывут по реке жизни в град Божий. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 13 глава, 9 стих, пишет: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Вот это как раз и есть путь человека, который доверяет Богу. От неполного теперь к полному тогда. У нас сейчас нет ответов на многие вопросы, но мы ходим сегодня не видением, а верою, как мы уже читали во втором послании к Коринфянам. Однако, обратите внимание, только что мы сами ведь говорили о будущем, о том, что еще только грядет. Но есть ведь и время между сегодняшним днем и вечностью. Время между моментом спасения и вечностью. Так вот, спасенный по вере будет и ходить по вере. Тогда мы узнаем. Однако уже сейчас спасенный по вере будет и ходить по вере. И даже если сейчас у нас нет ответов на многие вопросы, эти ответы обязательно будут. Ну а душа заносчивая будет судима за совершенно конкретные грехи, о которых, между прочим, пойдет речь ниже. Перед нами будет 5 провозглашений горя, и мы к этому подойдем уже в следующий раз. Мы будем читать стихи с 5 и до конца главы. Но пока мы с вами говорим все-таки о 4 стихе 2 главы книги пророка Аввакума. И этот стих цитируется в послании к римлянам, в послании к галатам и в послании к евреям. И это ключевой стих 3 важнейших с доктринальной точки зрения посланий в Новом Завете. И вот для начала давайте посмотрим послание к римлянам, 1 глава, 16 и 17 стихи. Апостол Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». В послании к римлянам акцент сделан именно на оправдании по вере, на спасение. Если прочитать этот стих, подчеркивая ключевое слово, то читать надо так: праведный, то есть тот, кто уже оправдан по вере, также и жить будет своей верой. Вот это и есть ключевая мысль послания к римлянам. А теперь мы с вами переходим к посланию к галатам. И ровно ту же цитату мы находим в 3 главе 11 стихе. Давайте тоже с вами прочитаем. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. И снова цитата из книги пророка Аввакума. Однако контекст здесь несколько иной. Мы можем его проследить, поднявшись несколько выше и прочитав послание к Галатам, 2 главу, 19 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Теперь вопрос. Когда же апостол Павел сораспялся Христу? Или когда он был распят вместе со Христом? тогда, когда Христос умер, 2000 лет назад. И дальше апостол Павел говорит о жизни Христа, который живет в нем. 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Получается следующая вещь. В послании к римлянам акцент сделан на спасении по вере, оправдании по вере. Ну а здесь, в послании к галатам, акцент сделан не на вере спасающей, а на вере, которая дает нам возможность жить. Вот в этой жизни, сейчас. Таков акцент в послании к галатам. Ну а теперь обратимся к посланию к евреям. Давайте прочитаем послание к евреям, 10 глава, 38 стих. «Праведный верою жить будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Здесь акцент сделан на слове «жить». И вот эти важнейшие слова. «Праведный верою жив будет». Итак, еще раз. В послании к галатам акцент делается на слове «верую». Праведный верою жив будет. Верою, а не законом. Акцент здесь именно на вере. И апостол Павел говорит, что не закон, конечно же, дает нам жизнь, а именно вера. Ну а вот в послании к евреям мы с вами видим акцент на слове «жив». Процитировав этот стих в 38 стихе 10 главы, автор послания к евреям переходит к галерее людей веры. Она в 11 главе. И да, акцент здесь именно на жизни. Вот вам три великие акцента, описанные в трех великих доктринальных книгах Нового Завета. Так что пророк Аввакум, как оказалось, устремляется в будущее. И его главный вопрос – почему? Ну а мы с вами смотрим назад, в историю, в прошлое, а не в будущее. И мы видим ответ, данный Аввакуму. Именно Бог отправил свой народ в вавилонский плен. Он сам это сделал. И это было не случайно. У Бога была великая цель. Ведь именно благодаря этому, когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Спасителя. Когда апостол Павел был в Антиохии Писидийской, он сказал одну из своих величайших проповедей. Мы находим ее в Деяниях апостолов, 13 глава. Давайте прочитаем один фрагмент из этой проповеди. Я хочу начать чтение с 37 стиха 13 главы Деяний апостолов. «А тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Знакомые слова, не так ли? И вот таким образом апостол Павел отрезает возможность для любых других путей к Богу. Есть лишь один, единственный путь. И этот путь – по вере. Другого просто не существует. Иисус Христос умер за наши грехи по Писанию. Он был погребен, и Он воскрес на третий день. И вот что же с этим делать? Принять его как Спасителя. Довериться ему. Ходить верою, а не законом. У нас ведь и сегодня очень много людей, которые готовы подчинить нас не только 10 заповедям, но и своим мелким законническим системам, которые они сами себе придумали. И там у них есть правила и установления для семьи, для мужей, для жен и прочее, и прочее. Но, друг мой, вот что я вам скажу. Если вы спасены по вере в Иисуса Христа, то вы будете любить Его. И вот вопрос, который Он обращает к вам. Любишь ли ты Меня? Если вы Его действительно любите, то это поможет вам решить проблемы. Это и даст вам возможность ходить в Духе, исполняться Духом Святым. И в сердце вашем будет радость. И вы станете лучше, как муж, жена, сын или дочь, сотрудник, начальник, кем бы вы ни были. Вы ходите по вере. И однажды мы с вами войдем прямо в Божие присутствие. И мы будем в Его присутствии навеки. И вот тогда самым главным будет любовь. Потому что вера тогда воплотится в видение. И мы увидим Его. И как же это замечательно. Сегодня часто люди ходят на всякие курсы, на всякие тренинги, как решить одну проблему, как решить другую проблему. И людям дают инструменты. Да, порой эти инструменты бывают полезны. На кратковременный срок уж точно. Но если не меняется сердце, если сердце не обращается ко Христу, то все эти инструменты стареют, ветшают. Нужны новые инструменты, и, соответственно, человек участвует в еще одной конференции, а потом еще одной конференции, и он попадает в этот замкнутый круг. А нам с вами нужно возрастать в любви к Богу. Нам с вами нужно познавать Господа. Собственно, именно этим и занимается пророк Аввакум. Этот человек Аввакум говорит: «Да, я поднялся на сторожевую башню, и я буду ждать». Я доверяю тому, у кого есть ответы на все вопросы. Я хочу узнать не только ответы, но я хочу прежде всего узнать его самого. Понимаете, здесь есть такая ловушка, в которую многие попадают. Человек говорит: «Я хочу знать ответы», но он при этом пренебрегает познанием Бога. И вот это не работает, такое не выйдет. «Я хочу знать прежде всего самого Бога». И дальше уже, после этого, те ответы, которые Он дает. Без веры угодить Богу невозможно, потому что приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и что Он воздает ищущим Его. В этом буквально в следующей, 11 главе послания к евреям. Мы сегодня читали фрагменты из 10, но вот есть смысл перечитать сразу также и 11. И обратите, пожалуйста, внимание, праведный верою жив будет. Сегодня Бог просит вас прийти к Нему. И единственная возможность прийти к Богу – это верой.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Как же насчет всех остальных? Ну вот же, пророк Аввакум говорит, что они не успокоятся, и они глубоко неправы. И вот дальше пророк Аввакум развивает эту мысль в 5 провозглашениях горя. И первое из них в 5 и 6 стихах. И речь идет о пьянстве и гордыне. Именно так Бог будет судить Вавилон. Эти люди упивались вином, и эти люди также упивались своей гордыней. Одно и другое соседствовало в них. Подробнее мы с вами об этом будем говорить в следующий раз, а обязательно к этому перейдем. И дальше в 9 стихе 2 главы мы увидим второе провозглашение горя по поводу второго греха Вавилона – жадности. Дальше в 12 стихе 2 главы провозглашается горе тому, кто строит город на крови и созидает крепости неправдой или неправедностью. Мы с вами ведь говорили уже о том, как жестоко вавилоняне обращались со своими пленными. Именно этим они были известны, своей жестокостью. Перечитайте 136-й Псалом, и вы узнаете, как они обращались с израильскими младенцами. И вот как раз этот псалом называют жестоким. Но это воздаяние вавилонянам за ту жестокость, которую они уже совершали. И, наконец, пятое провозглашение горя, оно записано в 19 стихе 2 главы книги пророка Аввакума. Давайте 19 стих я прямо прочитаю. «Горе тому, кто говорит дереву «Встань!» и бессловесному камню «Пробудись!» Да, друзья, речь идет об идолопоклонстве, еще одном страшном грехе Вавилона. Итак, пять великих грехов. Понимаете, гордыня никогда не шествует одна. У нее всегда есть сопровождающие. И эти сопровождающие страшны. Во-вторых, гордыня всегда уводит людей во всех этих направлениях. Она влечет людей за собой. Именно гордыня приводит к тому, что люди начинают пить, люди начинают возноситься. Она делает людей жадными, им хочется все больше и больше. Она делает людей жестокими, она делает людей идолопоклонниками. И да, сегодня в нашем мире тоже немало идолопоклонничества. И даже работа, торговля, бизнес, культура, наука – все это становится идолом. Университеты не случайно называют храмами науки. Это фраза прямо из сферы идолослужения. И деньги тоже становятся идолом. И удовольствие тоже становится идолом. И развитие, познание, прогресс также становится идолом. Вообще, друзья, чему только люди не поклоняются? Науке и искусству, моде. И на что только не идут люди ради вот этих своих идолов. Почему же это происходит? Да потому что душа грешного человека надмевается, раздувается. Мы об этом с вами читали в 4 стихе. И в результате вечная погибель. Но праведный своей верою жив будет. И мы можем себе позволить подождать даже тогда, когда нам что-то не ясно. Просто оставайтесь на вашей сторожевой башне. И Бог в свое время обязательно даст ответ. Я смотрю на мир, и мне кажется, что мир сошел с ума. Еще несколько лет назад, я бы сказал все-таки мягче, я бы сказал, что мир сходит с ума. Но теперь это уже в прошедшем времени. Это уже случилось, по крайней мере, частично. И люди говорят, так к чему это все идет? И вот я не знаю, к чему это все идет в современном мире. Полагаю, что нас ожидают ужасные дни. Нет, друзья, не хочу быть пессимистом. Меня, кстати, в этом порой упрекают. Я не хочу быть таковым. Но к какому еще выводу можно прийти, наблюдая за происходящим? И вообще я не пессимист. Я оптимист. Знаете почему? Грядут славные дни. И мы уже сейчас ведь ходим верою, а не видением. Да, все, что есть вокруг меня, обязательно изменится. И придет тот, кто все изменит. Это Господь Иисус Христос, который грядет на землю, чтобы установить свое царство. И да, Он многое изменит. Однако прежде чем прийти, Он выведет свою церковь из этого мира. Когда? Я не знаю. Но я просто стою, продолжаю стоять на этой сторожевой башне. Я стою в ожидании. И при этом я не остаюсь неподвижным. Я иду по жизни верою. А вы? Вы ходите верою? Вот это и есть определяющий вопрос. Если да, то именно это изменит всю вашу жизнь, вашу семью, вашу работу. Это изменит буквально все. Перед нами сегодня был величайший библейский фрагмент. И мы с вами не закончили разговор об этом стихе. Мы обязательно к нему вернемся уже в следующий раз, когда мы и продолжим наши беседы по книге пророка Аввакума. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.